Добрый вечер, господа. Ветераны севооборота знают нашего гостя по его предыдущим появлениям у нас в передаче. Дмитрий Боски. Прошу любить и жаловать. Дмитрий, вас помнят, конечно, по тематическому вашему выступлению как венчурного капиталиста, как инвестора. И помнится, когда вы обсуждали возможность инвестирования в какую-то тогда непонятную еще сеть магазинов с названием 555.
Нет, ни в коем случае не 555, пятерочка.
Пятерочка, а просто пятерочка. И это стало буквально национальным институтом.
Да, действительно.
Этих пятерочек сейчас, куда ни приедешь, везде полно.
А вы сейчас были в Питере, видели пятерочку?
Ну, естественно, они везде.
Ну, уже по 1000 сейчас магазинов. Да, это была очень успешная инвестиция. Мы начали, когда было, может быть, магазинов 40 у компании, а теперь это огромная сеть.
А это гастрономы или все на свете?
Да, это недорогие гастрономы, самообслуживание, и она очень успешна до такой степени, что несколько месяцев назад она поглотила другую сеть, которая называется «Перекресток». Так что это, в общем, теперь огромная компания.
Вы уже в враждебном поглощении не участвовали? Или вы там совете директоров?
Нет, я был председателем совета, но уже пару лет назад мы продали
свой пакет. Собственно, ваше участие и было. Ну, возникает на обывательском уровне вопрос. Вот дал человек денег, а вдруг у него зажилит, не отдадут там. Это все было сделано по лучшим, так сказать, капиталистическим стандартам. Было инвестирование, был пакет акций, который вы приобрели, и который у вас и находился.
Конечно, стандарты только одни. Это стандарты международные, которые, собственно, мы и привносим в российскую действительность. Да, стандарты уже, в общем, очень широко применяемые, очень быстро все растет, и на уровне международных стандартов уже очень много бизнеса происходит в России, поэтому, конечно, это нормальная по международным стандартам инвестиция с сложными и толстыми юридическими документами, которые несколько месяцев обсуждаются в жарких дебатах. И предприниматели российские, те, с которыми мы имеем дело, они дерутся за каждое слово в этих документах, именно потому, что они собираются выполнять неукоснительно взятые на себя обязательства.
Вот если грубую прикидку сделать, вы знаете, что в Сити есть такое там, понятие перформанс, там вложил сотню, сколько за год на эту сотню ты сделал. И, грубо говоря, уже не называя суммы, которые были вложены в это предприятие, сколько лет деньги, помещенные в вашей организации, в пятерочке находились, и когда вы оттуда вышли, что там из этого, какой сухой остаток процента хотя бы?
Ну, вы понимаете, что вы задаете все вопросы, это все сугубо не публичная информация, но я вам могу сказать, что средний в нашем фонде, средний срок держания примерно 3 года. Угу. По нашему портфелю. А возврат, ну, в такой инвестиции, как пятерочка, это больше 100% годовых.
Потому что средний бизнес, если дает больше 22, это считается уже бизнес, который стоит на ногах.
Отлично, да.
Так что Россия динамичный рынок.
Ну, я бы не стал так обобщать огульно.
Но в данном проекте у вас все сработало.
В данном проекте это был очень хороший проект, но Россия в целом, конечно, это очень динамичный рынок, это один из крупнейших, так называемых, развивающихся рынков и представляет собой, я думаю, огромный интерес.
В России многие боятся соваться, потому что обманут очень талантливо, говорят люди. Неизвестно, какие обстоятельства появятся, какие-то вдруг политические тучи сгустятся. Черт тебя знает, вдруг тебя начинает милиция останавливать. В общем, там законы игры совершенно непонятные. И, естественно, всего в российской деловой практике учесть совершенно невозможно, даже самым продвинутым гениальным людям. Поэтому эта степень риска вас сейчас как-то отталкивает от дальнейших экзерсисов?
Отнюдь не отталкивает. Я думаю, что тут важно, я немножко отвлекусь, вы сказали, что всего учесть невозможно. Всего учесть невозможно нигде и никогда. Ни в Америке, ни в Англии, ни в России. Риски и заключаются в неизвестности. Риск – это понятие сугубо математическое. Риск математически описывается как вероятность. И всего учесть все равно невозможно. И в Америке, в которой я работал долгие годы, и в Европе, всегда в портфеле есть успешные сделки, нормальные сделки, и обязательно есть какие-то неуспешные тоже. Если нет неуспешных, это значит, что мы недостаточно берем на себя риска, и, соответственно, недостаточно будет возврат.
Как поэтому... сказал как какой-то великий, если хочешь увеличить свою степень успеха, удваивай неудачи.
Что-то в этом есть. Я думаю, немало в этом есть заявлений. Короче говоря, все учесть невозможно, ну и не нужно пытаться. Угу. А другое дело, что риски нужно оценивать в каждой ситуации. И риски в России, профиль рисков действительно несколько иной, чем, например, в развитой какой-то капиталистической устоявшейся экономике, потому что это быстро растущая экономика, потому что она еще не устоялась. Определенные культурные специфические вещи, но это не большая часть. А политические риски, да, политический риск нужно как-то пытаться принимать во внимание. Риск юридической и системы правосудия тоже надо как-то принимать во внимание. Но, во-первых, эти риски оцениваешь, и когда у вас много лет опыта, как у нас, то они оцениваются, как любые другие. Во-вторых, с ними надо что-то делать. И, значит, есть какие-то методы, есть какое-то понимание системы. У нас была одна компания, где недобросовестно себя повел директор этой компании, попытался нас вытолкнуть, что ли, да, наш голос отнять у нас в ведении дел компании. И прекрасно мы через систему правосудия местную, это было на Алтае, с ним справились в два счета. Да, это потребовало пары контактов в Москве, чтобы это спустилось туда, потом по политическим каналам, но это то, как система работает. Мы не можем работать иначе, чем то, как работает система. Но она работает, и если вы эти риски понимаете и что-то с ними можете делать, то ничего тут нет особенного. Сравнивать надо с другими развивающимися рынками, с Бразилией, с Индией. Ну, и с Китаем, конечно.
Ну, что приводит нас к следующему шагу, а именно культивация этих самых контактов, потому что если их нет, то их задействовать невозможно. А для того, чтобы их культивировать, нужно просто находиться, общаться с людьми, устраивать какие-то, не знаю, там, приемы и так далее и тому подобное. Все этим приходится заниматься.
Ну, годы уже мы этим занимаемся. Первый звонок из Европейского банка реконструкции и развития, вот деньги которых мы, собственно, инвестировали в первом нашем фонде, мне поступил в июле 1994 года, значит, это уже, что, 12 лет, да? Ну вот с тех пор я сначала в советах директоров нескольких таких фондов ЕБРР, а потом в результате мы взяли один фонд в управление, ну и так далее.
И вся эта работа продолжается?
Да-да,
то есть вы кандидатуры новых каких-то предприятий постоянно рассматриваете?
Конечно. Интересно, что оказалось, что в России процент сделок, в которые вкладываешь деньги, из всех сделок, которые видишь, оказался точно такой же, как, например, в Америке, где я много лет работаю, от 2 до 3 процентов. То есть из каждых 100 сделок, которые вы видите, от 2 до 3 оказывается в вашем портфеле.
Имеет ли значение тут интуиция, наработанная годами, конечно? Смотришь на что-то и вдруг стреляет, думаешь, вот оно, сошлось все показатели, и человек хороший, и дело перспективное, и география отличная, и динамика развития, и все.
Ну вот вы опять хотите всего.
Раскройте секрет.
Честь вам и хвала. Никогда не бывает идеальных. Идеальных сделок не бывает. Опять-таки не в Западе, не в России. Особенно, конечно, на растущем рынке, что мы можем привнести, это систематизацию работы. Мы помогаем трансформировать предпринимательский бизнес в настоящую, как мы называем, компанию мирового уровня. То есть всегда есть много тем, над которыми нужно работать. Но возвращаясь к вопросу про интуицию, конечно, интуиция очень важна. Интуиция, никто толком не знает, что это такое, но, наверное, в ней есть элемент опыта, несомненно, какой-то, да, и элемент знаний, и элемент какой-то способности анализировать и синтезировать. Да.
Дмитрий.
Но прислушиваться к себе, к своему внутреннему голосу очень важно.
Да,
очень
так важно. Вот вы же работали несколько лет, это была ваша первая работа по-настоящему, вы работали аналитиком. То есть вы оценивали фирму какую-то, которая нуждалась в помощи, в «Капитале», и приходили к выводу к какому-то. Причем вы анализировали, когда-то я даже, по-моему, видел ваше заключение о том, что за люди возглавляют эту комиссию, кто там такой, какие у них данные по прошлой работе и так далее. Вот этим вы занимаетесь сейчас в России или нет?
Ну, конечно, это ядро нашей работы, оценка. Вы сказали помощь. Помощь – это, может быть, неправильное слово. Компании зачастую очень быстро растущие. Не помощь, а просто, которым требуется не столько даже капитал, пятерочки не требовалось денег наши, сколько партнерская помощь и знания в том, как справиться с управлением быстро растущая организация. Это очень сложная управленческая задача, очень сложная. Но возвращаясь к разговору про анализ, да, анализ – это краеугольный камень нашей работы, и люди прежде всего, конечно, прежде всего это должны быть люди, владельцы, основатели, с которыми мы можем стать партнерами, которые обладают необходимыми качествами, чтобы достичь
успеха. Вот критерии отбора, критерии анализа – те же самые в России, какие были в Америке, или нет? Потому что я слышал, что в Америке, может, это было давно, чуть ли не больше половины финансовых сделок заключаются по телефону.
Не знаю, не в нашем бизнесе. Ну, наш бизнес называется «Венчурный капитал. Прямые инвестиции». По телефону ничего не заключается, а работаешь много месяцев
с компанией, прежде чем принимаешь решение.
Те же самые. Я не вижу никакой решения.
То есть в российском бизнесе появились люди уже со своим провинансом, как здесь говорят, с историей вопроса. То есть известно, где он работал, чего он добился, как он себя вел.
Ну, вне всякого сомнения. Мы проводим много времени, делая то, что называется reference checks, то есть разговаривая с людьми, мы идем на 10 лет назад в жизни каждого человека и разговариваем с людьми, которые могут дать оценку профессиональной и всякой другой деятельности этих людей. Мы начинаем со списка, который нам дает сам этот человек, каждый из членов команды, но дальше мы идем от этого списка, скажем, человеком мы разговариваем, потом спрашиваем, кто еще, идем второй круг, третий круг. И вы будете поражены, насколько можно подробно и точно понять, что за человек.
И что от него можно ожидать.
Да, да. Ну, опять-таки, будущее непредсказуемо, еще раз. Но, по крайней мере, можно понять, что это за человек, по крайней мере, до сих пор.
Я не представляю, как вы вопрос управления и кадров решаете. Открываете вы магазин в Горно-Алтайске. Что там за люди? Кого брать вообще? Кому доверять?
Ну, мы не занимаемся оценкой расположения каждого магазина. Это работа управляющей.
Или там есть отдел кадров?
Работа управляющей команды. Мы работаем на уровне совета директоров
всей
компании. И бизнесы самые разные, в которые мы вкладывали деньги, от фармацевтической дистрибуции до полиграфической отрасли, до соки и воды, до сети шиномонтажных станций, до журналов издательства, до мороженой пищи. Так что в каждой компании совершенно свои проблемы, разные стратегические ситуации, человеческие.
И этот политический риск, который вы упоминали, он никогда вам на дороге у вас, так сказать,
ну,
не вставал? Условно
говоря, вы едете в область, там вкладываете в компанию, которая в Воронежской области, там губернатор сменился. У губернатора свои там друганы.
Да.
Они говорят, вот этого не пускай.
Мы никогда не сталкивались с такой проблемой. Я бы описал одну там вот локальную проблему, которая у нас была. Мы вкладываем в компании, которые могут, если они уже не являются национальным игроком, могут стать национальным игроком. Поэтому проблема там в одной области из 89 или сколько теперь стало объектов федерации, это не конец света. Но в любом случае мы ни разу не сталкивались с таким вот прямым
давлением,
тупым политическим давлением.
Ну и, наконец, всех интересует декрет о мире. Знаете, Ленин написал декрет о земле. Этот декрет в каком-то смысле до сих пор всех продолжает волновать. Я тут лазил в интернет, смотрел, как рейдеры всякие через грамотные юридические акции отнимают землю у колхозов. А вы с сельскохозяйственными предприятиями никаких дел не имели?
До сих пор не было, хотя одна из наших портфельных компаний, которая называется «Инко», которая является лидером абсолютным в отрасли именно мороженой пищи, сейчас работает над проектом строительства завода по выпуску мороженых овощей, а для этого надо создать инфраструктуру, откуда эти овощи будут браться. То есть они должны выращиваться кем-то, да, они должны быть стандартизированы достаточно, чтобы поставляться на этот завод, чтобы потом их, значит, морозить. И вот здесь мы начинаем немножко сталкиваться с сельским хозяйством, посмотрим, к чему это приведет.
Потому что в деревне народ разный живет. Я истории слышал разные. Что там с кадрами вам будет, может быть, нелегко подчас.
Я думаю, что надо очень трезво подходить к этому и очень осторожно.
Вот трезво – это и есть ключевое слово.
Что не так просто.
Но показатель успеха того или иного профессионала – это сколько ему надо в день работать. Вот вам уже удается работать меньше, чем упомянутые там 8 или 10 часов в день?
Я думаю, что у нас полный провал, Сева, по этой шкале нет, совершенно не удается. Работаешь столько, сколько приходится, сколько нужно.
Есть же у вас интересы в жизни, на них как выкраивать время?
Каким-то образом все равно выкраивается, да, это тоже правда. Может быть, не полный провал. Но когда работаешь, то работаешь, не считая часов.
Ну, если вот оглянуться, скажем, вы у нас появляетесь через каждое энное количество лет. Я, например, я вас, ну, неважно, каким я вас помню, но помню несколько чуть-чуть иным. То за эти годы ведь в вашей биографии новые строчки появились. Какие-то, не знаю, научные степени, там, восхождение на вершины и прочее. Это
все это правда.
Откуда все это берется?
Это все в свободное время.
Да? Вот про учебу расскажите, про степень, про научную.
Боже мой. Да.
Не, во-первых, с чего началось? Вот, что вас вдруг подвигло садиться и читать какие-то, не знаю, там, древние тексты?
Никто, а что, не что, а кто, я думаю, да?
Да, в каком...
Его можно назвать, он тоже гость села.
В смысле, да, у меня есть друг, которого зовут Саша Пятигорский, он у вас здесь тоже был, он эндолог и философ. И в какой-то момент, это уже было какое-то количество лет назад, он сказал, ну-ка давай подумай о том, чтобы вот заняться эндологией, свободное как бы от работы время. А, ну почему нет? И он меня как-то, сначала это была шутка, а потом как меня подбил на это, и я действительно пошел в Лондонский университет. И действительно кончилось это тем, что я получил магистра по древней и ранней индийской религиозно-философской
мысли. Сколько ушло на магистра этих лет?
Ну, я занимался не как студент все время, а, как я уже сказал, там, в свободное от работы время. И понадобилось, по-моему, года три. Чтобы это все закончилось.
А я присутствовал на вручении магистерского диплома. И вручал его бывший министр иностранных дел Великобритании, ныне лорд Хау.
Точно.
Вот. Почему-то так очень торжественно в Лондонском университете. Даже выступали какие-то артисты.
Нет, ну это оказалось очень интересно. Во-первых, возможность действительно читать великие древние тексты и что-то там пытаться...
А язык тоже надо учить?
Нет, санскрит я не учил, это все в переводе. Все в переводе. Это потрясающе интересно. Потом выясняется, что когда возвращаешься в университет уже во взрослом состоянии, то это абсолютно что-то другое.
Конечно, никто
и
тебя не заставляет
даже
учиться.
Даже гораздо-гораздо лучше. Целый ряд вещей. Во-первых, ты туда пришел, потому что ты сам хочешь, а не потому, что надо. И поэтому учишься, я думаю, даже еще гораздо лучше.
И не ради диплома.
Не ради диплома, да. И поэтому результаты получаются очень хорошие. Во-вторых, ты для профессора в аудитории, наверное, самый интересный человек, вероятно, потому что ты больше можешь предложить, да? И поэтому ты получаешь гораздо большее общение с профессором. Я подружился со всеми профессорами своими, там просто по-человечески. В-третьих, ты возвращаешься, ты окружен молодыми людьми, которые тебя тоже стимулируют, и ты им что-то можешь предложить. Так что это оказалось восхитительной совершенно вещью, просто восхитительной.
А период, который вот вы изучали, период истории, это какие приблизительно годы?
Это, ну, если, ну, понимаете, веды, это, наверное, второе тысячелетие до нашей эры, да, начинаются они, Упанишады, это середина, допустим, первого тысячелетия до нашей эры. Ну, и дальше до, наверное, Веданты, а это уже, можно сказать, 11 или даже 12 век нашей эры. То есть это довольно большой.
И впечатление ваше, что мудрость человеческая развивается, или с самого начала уже заложена какая-то высокая планка в человеке?
Я не вижу, чтобы что-то развивалось. По-моему, вот древние индусы все абсолютно поняли. И ничего нового я не вижу. Я думаю, что способности очень большие заложены в человеке. Человек сам, мне кажется, меняется, и изменения в технике ведут к тому, что человек теряет очень многие свои способности и качества. Например, ну, дать вам пример. Махабхарата, да, великий текст индийский, это 250 тысяч строк. Да? Письменность в Индии появилась очень поздно. Она появилась где-то, может быть, в 3 веке до нашей эры. Махабхарата существовала многие сотни лет как устная произведение. И не только Махабхарата, а вся другая литература, огромная вся литература, она вся была устная, память была сильная.
Гомер тоже был?
То же самое.
С другой стороны, у греков то же самое было?
Совершенно верно.
А я удивлялся, когда в лагерях появлялись так называемые, как они назывались? Они назывались... Ну, по-разному, неважно, кто-то назывался читчиком, кто-то по-разному. Это крестьяне, не очень грамотные, у меня было 4 таких за 5,5 лет, которые рассказывали Евангелие. Угу. Вот вдруг смотришь, куток там где-то в бараке образовался, значит, подходишь, смотришь, человек рассказывает Евангелие. Причем, значит, конечно, уровень очень разный. Один был замечательный, один. Все 4 Евангелия и Апокалипсис. Просто так гнал. А где они это учили? Они это, как правило, не читали. Они это, как правило, слышали у себя на печи или где-то такое. Причем, значит, были даже такие моменты. Один был слабоват, и ему подсказывали все время, его поправляли. Он говорит, вот это, ему говорят, да нет, это смертью смерть поправ, понимаешь? Вот. Значит, это то же самое.
Я думаю, что потенциал удивительный заложен в мозге человеческом, и только вот как его высвободить.
Ну, вы уже жаловаться вам-то грех, вы высвободили значительную часть потенциала, который вам был заложен. Да. И вот тот успех, который выпал на вашу долю, потому что приходится признать факт неизбежный, что если нет у тебя никакой свободы передвижения, в смысле, если тебя жизнь держит под крутые бока, то ты ни на гору не полезешь, и веданты не будешь читать. Но у вас все сложилось, и, слава Богу, вы можете делать и то, и это. И если перейти на ваши вот путешествия и альпинизм, вы... Как вы этим-то делом занялись?
Альпинизм, может быть, неправильное слово, потому что...
Лазание по горам.
Без
Это в России называлось горный туризм.
Наверное, горный туризм больше, без веревок.
Без кошек, без ледорубов, без того самого.
Да. Восхождение, да. Не знаю, как это получилось, просто интересно.
Цепляться надо за...
При горном туризме нет.
Нет, без ледорубов. Да, ледники, да, но почему-то без ледорубов.
Нет, потому что это предыдущая степень. Я ходила...
Ботинки с гвоздями хотя бы.
Нет. Ледники рядом. Идешь рядом с ледником. По леднику.
Это предыдущая ступень.
В моем случае не идешь. Почему? Ну, потому что они есть, как бы, ответ.
А высота?
Все тот же. Ну, в прошлом году я ходил на Килиманджаро, это около 6000 метров. Это уже вполне серьезная высота, там уже серьезные проблемы с высотной болезнью.
Что значит серьезные?
Серьезные проблемы с
кислородом. Кислорода не хватает.
Вы сходили на 6000 без кислорода?
Конечно, без.
6000?
Да, 6000, да. Без кислорода можно, ничего страшного. Не надо там
нужно
долго,
только привыкать.
Не надо там долго торчать.
И быстро, и бегать не надо.
По моим парашютным
делам... Этой высоте и бегать не надо, совершенно верно.
По моим парашютным делам абсолютно начинаются кислородная высота 5200.
Да, уже там не надо долго находиться.
Если
да.
выше, то без кислорода запрещают прыгать.
Ну, видите как, а там же иначе. Понимаете, если вы вдруг без акклиматизации оказываетесь в этом тогда бескислородном будете... пространстве, да. если выбрасываете самолета, тогда, я думаю, это как каюк.
Да, без
а если вы да. поднимаетесь несколько дней, а это занимает дней 5 в данном случае,
забрать. То есть там лагерь забрывают.
Да. Конечно,
и постепенно
несколько
изменяется на состав воздуха.
Причем хорошо дойти до какой-то высоты, а потом немножко спуститься и для акклиматизации, а потом на следующий день подниматься опять. То тогда можно. Но кислорода там действительно примерно треть того, что есть здесь у нас на уровне моря. Нет, как-то ничего, нормально. Но это же красиво и захватывающе интересно. Да? Килиманджаро находится в Танзании. Значит, примерно 3 градуса к югу от экватора. То есть, когда ты начинаешь в жаркой африканской стране, теплой и веселой. Наверху ты оказываешься в виде вечных ледников, которые тоже потрясающе красивые. Ну, я думаю, я тут не главный альпинист из тех, кто бывает на севообороте. Но меня, например, поразило, что ледники всех цветов радуги оказались. От белого, предсказуемого, до желтого, зеленого, синего, коричневого и черного.
Чего
представляете, как захватывающе интересно.
А чего же это он черный такой?
Из-за
песка какого-то.
Бог его знает. Вот не знаю ответ на этот вопрос, но цвета все самые разнообразные.
Здорово.
А потом спускаешься, а спускаться, кстати, не легче, чем подниматься, и оказываешься опять вот в этой роскошной зеленой Танзании. В этом что-то есть. А после этого надо обязательно ехать в Занзибар, который тоже является частью Танзании, который мы помним из Маршака, что ли, еще, да, и там отдыхать.
Это что, такие путевки продают или кто формирует?
Никаких путевок абсолютно. Я
сам приехал.
Я один приехал, нашел шерпу, гида там, как
то есть это называется. И так вдвоем пошли.
Ну, я ходил, это называется один, то есть не с группой, а один. Но один в данном случае означало 5 человек, потому что гид и 3 носильщика. Так что
бремя белого человека.
Я не хочу дать понять, что я такой какой-то крутой герой.
Да, а те носильщики могут клиента снести, если надо, назад.
Допустим, да.
Главное, чтобы они не решили, что клиент достаточно богатый, что можно его оставить на леднике.
Они пищу готовят, и действительно много всякой палатки, чего там только нет.
Кстати, вот Таня произнесла слово «богатое». У вас есть свои критерии, кого вы можете считать богатым? Ну, безотносительно тут здесь сидящих. Я читал исследование, что в Англии нужно, значит, порядка 3 миллионов. Это нижняя планка. Потому что ниже уже дальше начинается не богатство.
Дальше уже ехать некуда. Уже позор какой-то. Я не могу ответить на этот вопрос. Не знаю, что даже, как это определить.
Вот как венчурный капиталист. Вы так.
Я очень богатый человек, только не деньгами. Денег не хватит никогда, потому что Катя ждет сейчас ребенка, который будет у нас, если вместе всех сложить, он будет 6-й. Так что мы самые богатые люди в человеческом смысле. А прокормить всю эту ораву и вырастить, я думаю, что богатство экономическое нам не грозит никогда.
Отлично. Ну что же, в беседе с Дмитрием Боским мы сделаем перерыв. Есть у нас музыка, которую вы принесли? И первый кусок, как он называется?
Гульона, но это просто, чтобы вспомнить атмосферу конца 60-х годов, которая, мне кажется, была очень симпатична. Такая вот мелодия.
Вспомнив 60-е, движемся дальше. Татьяна Берг разглядывает внимательно свои события недели, напечатанные, по-моему, 11-м кеглем.
Может, даже и 12-м. Но мы, по-моему, уже не раз в Севообороте жаловались на то, как ухудшилась работа британской почты. О тех благословленных временах, когда ее доставляли два раза в день, уже стараемся не вспоминать, чтобы зря не расстраиваться.
Почему? Я помню 4.
Ну, тем более. Время от времени народ поднимает бунт, когда закрывает, скажем, очередное почтовое отделение из-за нерентабельности. И, как правило, проигрывает. Но, проводя всю нынешнюю модернизацию, естественно, все делается ради модернизации, Королевская почта всегда гордо заявляла, что какие бы нас ни ждали перемены, не будет такого уголка на территории Соединенного Королевства, куда не будут доставлять письма. Не будет здесь граждан первого и второго сорта. Но вот, оказывается, и этот священный принцип рухнул. На севере Шотландии, прямо над морем, есть маленькая деревушка Садерленд. С 19 века, с викторианских времен, ежедневно почтальон шел в эту деревню по 1,5-километровой тропе. Вокруг поросшие вереском холмы, леса, водопадики – это едва ли не самые красивые места в Шотландии. Дорога занимает около получаса. Местные жители ходят по этой тропе буквально каждый день, в том числе, например, мать с двумя маленькими детьми, 5 и 3 лет. И ни с ними, ни с почтальонами, которые ходили сюда с толстой сумкой на ремне, никогда ничего не случалось. И тем не менее, почтовое управление приняло решение прекратить доставку почты в Садерленд по соображениям безопасности. Там, видите ли, нет приема для мобильных телефонов. Так что если с почтальоном что-нибудь случится, ну, упадет, сломает ногу, он не сможет позвать на помощь. О том, что в викторианские времена, или даже лет 20 назад, никаких мобильников не было, почтовое управление, видимо, не слышало. «Мы не имеем права рисковать здоровьем и жизнью наших сотрудников», решительно заявил его представитель. Естественно, жители деревни поднялись на борьбу. Возглавил их компанию Джон Риджвей, бывший парашютист. Он обратился с жалобой в независимую комиссию, контролирующую работу почты, и проиграл. Комиссия сказала, что почта в своем праве действительно надо заботиться о здоровье людей. Теперь Джон намерен продолжать борьбу в случае необходимости дойти до Европейского суда. «Мне 68 лет, — говорит он, — иногда мне нужны врачи. Если мне не доставят направление в больницу, я пропущу день, на который мне был назначен прием, мне потом опять придется ждать несколько месяцев. Что мне делать?» Включился в борьбу и местный член парламента. Он не поленился выяснить подоплеку происшедшего. Оказалось, что решение прекратить доставку почты было принято после того, как один из почтальонов поскользнулся и упал. Но ничего с ним не случилось, встал и пошел дальше. Но он был взят на работу временно, и ему не выдали горные ботинки, которые получают все почтальоны, к вопросу о наших, которые постоянно работают в таких районах. Да. И он доложил, что поскользнулся просто в надежде получить такие хорошие ботинки. А почтовое управление, естественно, воспользовалось случаем. Ну, почту теперь оставляют в специальном ящике на дорожной автостоянке, неподалеку от начала тропы. Оттуда жители деревни должны забрать ее сами. Естественно, никто не верит, что почтовое управление руководствуется соображением безопасности. Тем более, что местные власти уже пообещали расширить и укрепить тропу. Но гарантии, что в этом случае доставка возобновится, им не дали. Так что все убеждены, что почтовое управление просто старается сэкономить деньги. Но самое грустное, что случай с Садерлендом отнюдь не единственный. В прошлом году официально по соображениям безопасности и охраны труда были прекращены доставки почты в 700 мест. Если бы не шум, поднятый шотландским парламентарием, мы по-прежнему были бы уверены, что все британцы хоть раз в день, но получают почту. А нет.
Да, я когда спускаюсь из дома, вижу свою почтовую коробку уже со второго этажа. И если ничего нет, говорю, слава богу, ничего сегодня нет. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
20 августа 1921 года, 85 лет назад, в Риге было заключено российско-американское соглашение о поставках продовольствия в Поволжье и другие голодающие районы России. Сегодня вот соглашение тогда подписали руководитель благотворительной организации АРА, будущий президент США Герберт Гувер и будущий нарком иностранных дел России Максим Литвинов. 300 американских добровольцев и 120 тысяч советских помощников АРА организовали питание более 10 миллионов человек ежедневно. Но Ленин не пожелал долго оставаться на иждивении у буржуев, и ЧК быстро стала искать среди сотрудников АРА шпионов и диверсантов. Условия работы стали невыносимыми, и в 1923 году поставки АРА прекратились. Недавно, отвечая на злобные современные выдумки об АРА, народный депутат Украины Андрей Деркач написал: «Миллионы голодавших спасли не советские организации, а американская АРА». 20 августа 1991 года, 15 лет назад, и как раз в дни августовского путча, Эстония провозгласила независимость. В тот же день, 20 августа 1991 года, у Белого дома в Москве и на Дворцовой площади Санкт-Петербурга начались митинги протеста против путчистов, именовавших себя ГКЧП, Государственным комитетом по чрезвычайному положению. На следующий день, 21 августа, в Москву из Крыма возвратился президент Горбачев. Во время пресс-конференции, на которой от BBC присутствовала Бриджит Кендалл, недавняя гостья Севооборота, Горбачев вдруг спросил: «А что это BBC не задает вопросов?» И тут же сам себе ответил: «Ну, они и так все знают». 21 августа 1911 года, 95 лет назад, из музея Лувр в Париже была украдена самая знаменитая картина в мире – «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, известная также как «Джоконда». Ее разыскивали 2 года, нашли и водворили на место. Я вспомнил об этом, когда узнал о пропаже ценных вещей из Эрмитажа. Тогда потеря была еще гораздо крупнее. Но вот нашли. Даст Бог, найдут и сокровища Эрмитажа.
Уже почти, уже очень много нашли.
Много вернули, да-да. 22 августа 1931 года, 75 лет назад, Михаил Афанасьевич Булгаков закончил фантастическую пьесу «Адам и Ева», которая была впервые напечатана в России через много лет после смерти автора в 1987 году. В ней Булгаков задолго до разработки оружия массового уничтожения предрек гибель миллионов. После запрета 3 пьес подряд Булгаков был подавлен и озлоблен до крайности. В пьесе есть такие, например, фразы: «Был СССР и перестал быть. Мертвое пространство загорожено, и написано: чума, вход воспрещается». Финал пьесы, появление всемирного коммунистического правительства, не разжалобил цензуру, и автор только время от времени читал рукопись друзьям. 23 августа 1921 года, 85 лет назад, чекисты расстреляли одного из лучших поэтов Серебряного века, 35-летнего Николая Степановича Гумилева. «Мое прекрасное убежище, мир звуков, лилий и цветов, куда не входит ветер режущий из недостроенных миров. Иду в пространстве и во времени, и вслед за мной, простите, иду в пространстве и во времени, и вслед за мной мой сын идет среди трудящегося племени ветров и пламеней и вод. И я приму, о да, не дрогну я, как поцелуй или цветок, с таким же удивлением огненным последний гибельный толчок». Гумилева обвинили в соучастии в так называемом заговоре Таганцева. В 1991 году было доказано, что мифический заговор был провокацией ЧК. В 1912 году Гумилев женился на Анне Ахматовой. Их сына Льва много лет держали в тюрьмах и лагерях. «Муж расстрелян, сын в тюрьме, помолитесь обо мне», вырвалось однажды у Анны Андреевны, Анны всея Руси. В заключение 2 даты, одна за другой. 24 августа 1991 года, сразу после путча, провозгласила независимость Украина, а 25 августа – Белоруссия.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Дмитрием Боски. Сейчас бы хотелось следующую музыкальную композицию сыграть, которую вы принесли с собой.
Ну, нам очень нравится такой вот, уж не знаю, как бард, певец Псой Короленко, московский, мне кажется. Вот это одна из его работ.
Вы не пытались выяснить, почему это он Псой, что это за имя?
Вот я только хотел спросить.
Не пытался, но, по-моему, смешно.
Мой дядя обустроим жизнь не круто. Приостанавливал минуту, преобразить мог жить в роман. Мой дядя жить любил красиво, от жизни брать хотел все сам. Он пил здоровье юных дам, и свои нахабные позывы вдруг посвятить умел друзьям. Мой дядя, у меня такой дядя. Мой дядя, у меня крутой дядя. Все замирало и оживало тут же вновь. Вино разлитое в бокалы, неразделенная любовь. Я помню дядькины персты, я не забуду голос звонкой, высокий лоб и волос тонкой, непрекровенные мечты. Ах, дядя, дядя, где же ты? Я помню, я таким его помню. Я помню, дядьку моего помню. Дядькины слова, они зашли глубоко в душу, что надо в жизни сердце слушать, но что важна и голова. Имел он голову змеи и сердце кроткого барашка, мы выпивали с ним аи, и никогда бывало тяжко, ему я песни пел свои. Ой, дядя, ласковый родной дядя, ой, дядя, пой вместе со мной, дядя. Как-то раз мой дядя Павел скоропостижно заболел, он завещание составил и помянуть себя велел. И собрались на горькой тризне все члены дядькиной родни, читали вслух стихи парни и вспоминали дни из жизни, где вместе трахались они. Я помню, я таким его помню. Я помню, дядьку твоего помню. Дядя есть, но есть племянник, без дяди в слове смысла нет. И вот я больше не племянник, теперь я только лишь поэт. Он много дал мне, как поэт, и дал пищу сердцу моему. Он научил меня всему, и с благодарностью за это я тихо кланяюсь ему. Ой, дядя, ласковый родной дядя, я помню, дядьку.
Все, Короленко, так бы и дослушали, но, видимо, уже ближе к концу песня тут идет. Да. Ваше путешествие вас заводило... Леонид, вы хотели спросить?
У меня, вернувшись с альпинистских высот на землю, опять про бизнес. Вот все помнят рассказ о Генри. Боливар не выдержит двоих, да? Угу. Значит, ну, что там напоминать, два ковбоя, у одного пала лошадь. Ну и потом другой его не стал вывозить.
Боливару не снести двоих.
Все это изменяется, меняется дело на современный кабинет. Человек, там, бизнесмен, в общем, пропадает, а его, так сказать, друг, соратник ему не помогает. Короче говоря, речь идет о жестокости в бизнесе. Наблюдаете ли вы такое явление сейчас?
Ну, опять это вопрос к философам и каким-то специальным обозревателям общества. Бизнес – это лишь часть общества, огромная, но не 100% обращаю ваше внимание. Кроме бизнеса еще есть некоторые виды человеческой деятельности. Тем не менее, конечно, бизнес отражает состояние общества вообще. Я думаю, что ситуация деловая, а метафора, которая ее больше всего описывает, это, конечно, война, потому что конкуренция и стратегия, являющаяся центральным моментом, неизбежно ведут к тому, что метафора это. И вопрос тогда сохранения моральных ценностей и человеческого облика. А это уже индивидуально. Я думаю, что да, есть некое давление к тому, чтобы свести ценности к долларам и рублям. И это опасно, и это реально может привести к потере человеческого облика. А уже решение индивидуальное, зависит от каждого отдельного
человека. Есть и другая стратегия. Я тут похоронную читал статью на человека, крупнейший бизнесмен, который строго этически себя вел. Однажды выплатил больше 100 миллионов, хотя мог бы этого и не делать, потому что они подписали контракт, нужно было страховать. И в результате в дальней перспективе это сработало на него, потому что есть доброе деловое, честное деловое имя, и это работает.
Я думаю, что Леонид Владимирович имел в виду еще, так сказать, чисто, ну, не знаю, статистическую вещь. То есть много ли людей, которые ведут себя как героя Генри?
А я еще даже спрошу, вам приходилось вести всякие позиционные войны в советах директоров со всякими неожиданными ходами, там, с интригами, подставами и прочее?
Что-то? Ну, вы знаете, политический процесс, политическая борьба, это, мне кажется, неотъемлемая часть человеческой ситуации. Везде, где есть больше, скажем, двух человек, всегда начинается какая-то политика. Поэтому, конечно, если есть разница мнений, она может быть абсолютно честной разницей, люди стараются добиться того результата, который они хотят, и ведут так борьбу, создавать коалиции, ну и так далее, и тому подобное.
Меня однажды мой агент театральный, у меня был такой короткий период в жизни, кооптировала в общество Тернера, художника, первого нашего импрессиониста. У них там были интриги в обществе.
Конечно, конечно.
И поэтому им в тот день, в то заседание нужны были дополнительные голоса. Они кооптировали в том числе и меня с подругой. И когда мы пришли, то страсти разгорелись до такой степени, что один уважаемый искусствовед другого уважаемого искусствоведа щелкнул по физиономии кулачком. Конечно, убедительного удара не получилось.
Но старался.
Даже и зубы не полетели, и с копыт не сводился. Но во всяком случае визжание и вот это щелкание кулаком по носу было. Я понял, что...
Конечно, конечно. Это отнюдь не атрибут только бизнеса, а любой ситуации. Я несколько лет назад помог возродить старейший в Великобритании кукольный театр, который называется «The Little Angel», «Маленький ангел» в Лондоне. Замечательный театр, который, в общем, уже закрылся по финансовым соображениям.
Но не возродился, его... значит?
Нет, нет, он... После того, как он закрылся, я услышал об этом, еще несколько людей, и мы его открыли. Он прекрасно функционирует, очень-очень успешен. Там, в прошлом году у нас было вместе... проект с королевской шекспировской труппой Венера и Адонис, например. То есть он очень успешен, но вот в процессе возрождения там были как бы люди, которые представляли себя старые, и люди, которые представляли себя новые. Мы были, значит, новые. А и борьба политическая в совете директоров этого маленького кукольного театра, я вам скажу, по структуре своей и по динамике человеческой, ну, никак не отличалась от того, что я вижу в советских директорах иногда очень крупных компаний коммерческих. До такой степени, что некоторое время у нас в совете директоров этого кукольного театра было два сопредседателя, потому что мы не могли согласиться на одну фигуру председателя. Но рад вам доложить, что хорошие парни выиграли, новая победила, и театр, мы сменили управляющую команду.
Хорошие, это значит наши.
Наши. И театр процветает.
Те-то кукольники, они на вас смотрели, как на акулу из
финансового мира. Нет, кукольники были с обеих сторон. Это не разделение было ни кукольники и воротилы. Отнюдь. Старые, ну, без кукольников ничего бы не было. Как
да. Но эта борьба вас затягивает иногда целиком, так что и ночью не спишь, думаешь, как бы тут ответить, что бы тут сделать. Или вы все-таки отстраненно на все это дело смотрите, как некая шахматная игра?
Ну, вы знаете, конечно, идеально, если смотришь на все это отстраненно и, приходя домой, забываешь обо всем этом. Это, опять-таки, индивидуально. Я не могу совсем отстраниться. И, конечно, когда какая-то есть проблема, особенно человеческая какая-то ситуация, то продолжаешь о ней думать. Ну, это, в общем-то, и неплохо, потому что, когда в фоновом режиме думаешь о чем-то день, два, неделю, иногда даже больше, то иногда постепенно появляется какое-то решение.
Дмитрий, вот в Англии считается неприличным и вообще несерьезным проявлять эмоции в разговоре.
Ну да, когда не надо.
Ну да, в том числе и, конечно, в деловом разговоре. В России, не знаю насчет делового разговора, насчет совета директоров, но в России вообще люди эмоциональнее гораздо. Они всегда проявляют эмоции. Вот является ли это препятствием для иностранных инвесторов? И как они умудряются, так сказать, общаться с людьми?
Ну, я думаю, эмоции – это лишь один аспект, а это просто, конечно, разные культуры в некоторой степени языковая, среда другая. Поэтому иностранцу, который не говорит по-русски, например, конечно, это не так-то уж просто. Но даже если говорит по-русски, но не разделяет культуру, я думаю, что, конечно, здесь есть реальный совершенно барьер. Так что надо об этом думать и думать, как его преодолеть.
Ну, по-вашему, вам-то это чего?
Ну, я вроде разделяю, я родился в Москве.
Но все равно менталитет другой. У вас уже, безусловно, другой менталитет после стольких жизней.
Он их к себе подтягивает. Дмитрий, было время, когда Хрущев всю Америку хотел догнать. Вы работали и там, и там. Ну, вообще, длинный путь. В России реальная экономика может появиться, кроме вот этого там нефтяного всплеска?
Ну, знаете, я протестую против целого ряда вещей, которые сказали в одном предложении. Во-первых, в России существует прекрасная реальная экономика, разветвленная и достаточно уже крупная. Россия на сегодняшний день, по-моему, 10-я, что ли, самая большая экономика в мире. И я бы так снисходительно не говорил об этом. Это во-первых. Во-вторых, что означает догнать? Я не знаю, что это означает.
ВВП хотя бы.
Ну, это невозможно, потому что Америка, во-первых, по населению в два раза, уже больше, чем в два раза больше. Во-вторых, находится на совершенно другой стадии. Поэтому догнать по ВВП, я не уверен, что в этом заключается какая-то информация большая. Я убежден, что у каждой страны своя ситуация, свой путь, поэтому как-то в лоб сравнивать по цифрам разные страны. Если страны очень близки по своей истории, по своей
стадии
развития,
тогда,
может быть, это имеет смысл. А сравнивать там Индию с Америкой, что мы из этого получим?
Ну, десятая экономика – это уже цифра.
Я не говорю, что Россия – это Индия. Каждая страна другая, разная. Россия гораздо ближе к европейской модели, конечно. И тем не менее, я думаю, что такие сравнения опасны.
Да, но самое главное, конечно, это кадры. Как товарищ Сталин сказал, что кадры решают все. Если будут кадры, будет и экономика.
А кадры растут на глазах. На глазах. В России сейчас идет активнейшая обратная диаспора. То есть люди, которые из России уехали, включая тех, кто поехал учиться на Запад, потоком льются сейчас обратно, поэтому кадровая ситуация на глазах меняется.
И потом они являются примером, все эти западные стандарты привнеся в свою жизнь. Конечно. Тут и пунктуальность, и умение ответить на письмо, и не обхамить никого по телефону, и так далее.
Ну, опять, так сказать, вы говорите о каких-то стереотипах, с которыми мы, честно говоря, не сталкиваемся вообще.
Нет, да?
Если люди пытаются хамить по телефону или не являются на встречу, то просто на них больше не тратишь времени. Уверяю вас, что это просто не стоит
такой. Ну, знаете, я ведь последний раз был в России в 99-м году. И люди не являлись навстречу вовсю.
Ну, видите как, значит, что-то изменилось.
Они не были бизнесменами.
А может быть, другая сфера.
Да, они не в те кабинеты ходили. Давайте закончим последней музыкой, которую вы принесли.
Да, это Алёша Паперный, племянник моего близкого друга Вадика Паперного, замечательный, по-моему, бесконечно талантливый певец со своей группой.
Ну что ж, давайте на этом и закончим. Спасибо большое за рассказ. Счастливо, господа, до встречи на следующей неделе в том же месте, в тот же час.
Афиши сорвали, заклеили плакаты, сказали, дорогу замело. Артистов не будет акробатов, сказали, ребята, вам не повезло. Но мы-то знали, будут танцы, кровь горяча. Мы любим танцы, 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 ча-ча-ча, ча-ча-ча, ча-ча-ча. Мы любим танцы, 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 ча-ча-ча, ча-ча-ча, ча-ча-ча. Девчонки старались, накрашивали губы. Поймите, девчонки, дорогу замело. Но хочется счастья, но хочется на Кубу. Туда, где все это, туда, где тепло, туда, где танцы.